Глава 8. Навстречу гибели. Ворота постоялого двора были уже близко, но вокруг царил хаос. В толпе невозможно было разобрать, кто друг, а кто враг. Я не решалась звать на помощь. Впереди чернила ночь, густой туман стелился по земле, раздумывать было некогда. Стиснув зубы, я рванула к выходу. И вдруг из тени выступила чья-то фигура. Передо мной возникла мощная, как гора, тень, закрывшая весь свет. Я в ужасе подняла голову, но незнакомец резко зажал мне рот ладонью и оттащил под навес.
«Госпожа, не двигайтесь», — прошептал он мне хрипло. «Я послан Юйджан Ваном. Приказано любой ценой спасти вас».
Сердце у меня замерло. Я широко раскрыла глаза, не веря услышанному. В темноте не разглядеть его лица, но этот грубый, с явно северным акцентом голос, казалось, я уже слышала его раньше. Не дав мне опомниться, мужчина резко подхватил меня на руки и понес обратно во двор. Я беспомощно лежала на его плече, ум лихорадочно работал, мысли пытались обгонять друг друга. Едва мы переступили порог, как он громко гаркнул.
«Эй, чья эта шлюха сбежала? Теперь она моя!»
«Ах ты, сучка неблагодарная!» — раздался знакомый голос усатого бандита.
«Спасибо, братец, что поймал, а то пропали бы мои кровные серебряники!»
Меня грубо швырнули в руки усачу. Он сдавил мои запястья так, что кости затрещали от боли. Я сделала вид, что смирилась, но украдкой разглядывала незнакомца.
«Ладно, ладно!»
— хмыкнул мужчина в сером с длинными сапогами.
«Но такую живую добычу просто так не отдадим!»
Усач заулыбался, достал из рукава серебряный ломтик.
«Маленький знак благодарности. Выпей за мое здоровье. Мы тут новички в торговом деле. Будь другом, присматривай за нами в пути».
Серый кафтан поймал монету, плюнул и буркнул.
«А бабенка-то видная, дорого бы за нее дали».
Усач незаметно прикрыл меня собой.
«Да она же полуумная, лишь бы сбыть, не до прибыли. Как распродадим товар, угощу тебя как следует».
Незнакомец расхохотался, подошел ближе и похабно оглядел меня.
«Рожица-то ничего, да и с умом у баб не связывайся. Ее крепче держи, а то за пару дней до сделки и товар уйдет».
Он потянулся, будто бы ущипнуть меня за подбородок, но в последний момент крепко сжал мою челюсть и пристально посмотрел в глаза. Усач поспешно оттащил меня назад. Руки онемели от боли, но в душе бушевали противоречивые чувства. Тот человек сказал «за пару дней до сделки», и его взгляд. Он дал мне понять, помощь близка. Если этот человек и вправду был послан Сяо Ци, значит, князь уже знал о передвижениях Хэлинджаня. Значит, был в курсе, что через 3 дня они нанесут удар. Выходит, его люди уже давно следили за каждым шагом Хэляня, выжидая момента. «Сяо Ци Юйджан Ван, мой муж, ты не разочаровал меня». Ладони вспотели от напряжения, и в груди бушевали противоречивые чувства. «Он все-таки пришел за мной». Я уже смирилась с тем, что оказалась в безвыходном положении, одна, без надежды на спасение, и вот, в самый отчаянный момент, как луч света в кромешной тьме, появился тот, на кого я и не рассчитывала. Я стиснула зубы, сдержала дрожь облегчения, страх ушел. Но лицо и голос того человека в сером не давали мне покоя. Где-то я уже видела его. И вдруг озарение. Тот самый мужчина, что в день нашего отъезда хлестал плетью плачущую женщину. Ноги подкосились, тело оцепенело. Значит, еще на пастбище за нами уже следили люди Сяо Ци. С самого момента моего похищения он знал, где я. Пока Хэлянь-Джань и его люди маскировались под торговцев живым товаром, князь спокойно наблюдал, поджидая, пока они сами зайдут в ловушку. Но почему? Если он мог спасти меня раньше, зачем ждал? Неужели его не волновало, что я в опасности, что в любой момент меня могли осквернить или убить? Он позволил этой законной жене оставаться в руках врагов? Меня бросало то в жар, то в холод. Казалось, я падаю в пропасть. Пожар потушили, но коридор почернел от копоти. Усач грубо толкнул меня в комнату Хэлянджаня. Все были на месте, стояли по стойке смирно, не смея шевелиться. Хэлянджан сидел в кресле, бледный как призрак, без эмоций. Сяо Е стояла на коленях, ее волосы были в саже, на висках следы ожогов. «Сяо Е», — холодно начал он, даже не глядя на меня. Как она сбежала? Девушка подняла голову, ее взгляд полный ненависти впился в меня. «Она подожгла комнату и попыталась сбежать в суматохе!» Хэлянджэнь наконец повернулся ко мне, но вместо гнева улыбался. «Храбро! Мне нравится!» Я выдержала его взгляд без страха. «Твоя небрежность могла все разрушить!» — бросил он Сяо Е. Та ударилась лбом об пол. «Накажите меня, господин!» «Бесполезная тварь! Что мне с тобой делать?» Девушка сжалась в комок. «Не то чтобы мне было тебя жаль, но все должны знать, какая участь ждет неудачников». Он махнул рукой. «Сотто, отрежь ей руку!» Сяо Е побледнела, как мертвец. Усач шагнул вперед, схватил ее за плечо и занес нож. «Нет, нет, я еще могу служить вам! Не отрезайте мою руку!» Она рванулась к Хэланю, ухватившись за его одежду, стуча лбом об пол, но усач уже занес клинок. «Остановитесь!» — крикнула я. «Хэлянджэнь, неужели ты только и можешь, что наказывать невинных и мучить женщин?» Он медленно повернул ко мне ледяной взгляд. «Это я подожгла комнату. Она ни при чем. Даже если бы ты сам стерег меня, я все равно попыталась бы сбежать». Гордо вскинула я подбородок, бросая ему вызов. Его взгляд стал ледяным. Он долго молча смотрел на меня, а затем вдруг усмехнулся. Холодно, без тени тепла. «Хорошо, тогда я сам буду тебя стеречь». И он сдержал слово. Меня оставили в его комнате под личным присмотром. Но хотя мы и оказались заперты в четырех стенах, Хэлянджэнь не стал докучать мне. Он лишь приказал принести ватное одеяло, расстелил его на полу и уселся по-буддийски, скрестив ноги, погрузившись в молчаливую медитацию. Я не решилась лечь на его постель. Всю ночь провела в полудреме, чутко прислушиваясь к каждому шороху. На рассвете караван тронулся в путь прямиком в Ниншо. К полудню повозка замедлила ход. Снаружи послышались людские голоса, ржание лошадей, явные признаки оживленного места. Сквозь плотную занавеску я ничего не могла разглядеть, лишь смутный гул чужих разговоров. Прильнув к окну, я жадно вслушивалась в шум улиц, глубоко вдыхала холодный сухой воздух, авось уловлю знакомый запах, родной отзвук. Это был Ниншо, Ниншо, где находился Сяо Ци. Одна эта мысль придала мне сил, я больше не была одна. Даже окруженная волками, я уже видела вдали огонек надежды. Имя Сяо Ци стало для меня этим светом, далеким, но неизменным. Чем ближе колеса подвозили меня к стенам Ниншо, к земле, где он был хозяином, тем сильнее во мне разгоралось странное чувство. Я хотела увидеть его, вне зависимости от обстоятельств. Когда шум улиц стих, меня вывели из повозки и накинули на голову мешок. Между мгновениями темноты я успела мельком разглядеть вдали армейские бараки. Мы прошли через несколько ворот, петляя по дворам, пока, наконец, не остановились. Мешок сдернули, и я очутилась в светлой, чистой комнате с аккуратными окнами. За дверью виднелся дворик с белыми стенами и темной черепицей. Я огляделась в недоумение. Хэлянджаня нигде не было видно. Лишь Сяо Е стояла передо мной, холодная, как статуя. Весь день она не отходила от меня ни на шаг. За дверью дежурила охрана, но сам Хэлянь будто сквозь землю провалился. Спокойствие было обманчивым. Под этой тихой водой уже клубились темные вихри. Ночью я легла, не раздеваясь. Сяо Е, сжимая нож, встала у двери на посту. Лунный свет, проникая сквозь ставни, стелился по полу, словно иней. «Тебе не надоело стоять целый день, как истукану?» Не в силах уснуть, я села на кровать и попыталась заговорить с ней. Она не ответила, лишь бросила на меня ледяной взгляд. Я вздохнула.
«Я должна тебе услугу. Если у тебя есть последнее желание перед смертью, скажи мне», — холодно произнесла она.
Мне хотелось рассмеяться, но смех застрял в горле. Что я могла пожелать? Перед глазами промелькнули образы брата, родителей, Дзиданя. Я обхватила колени руками и покачала головой с горькой усмешкой.
«Разве у тебя нет желаний?»
Сяо Е удивленно повернулась ко мне.
18 лет роскоши, богатства, беззаботности и ни о чем не желаешь?»
«Если я исчезну, родители, брат, Дзидань, конечно, будут горевать, но пройдет время, печаль утихнет, и их жизнь потечет дальше, как прежде, ничего не изменится».
«Приветствуем молодого господина!»
Снаружи внезапно раздались голоса. Я поспешно натянула одеяло, прикрывая растрепанную одежду. Дверь распахнулась. В проеме, озаренный лунным светом, стоял Хэлян Джэнь. Его белые одежды казались еще белее в этом серебряном сиянии. Он вошел бесшумно, словно тень, растворяясь в полумраке ночи. Лишь смутные очертания его фигуры проступали в темноте, незримые и неосязаемые, как призрак. Затем он подошел к кровати, где я сидела, кутаясь в одеяло, и легким движением руки велел:
«Все выйдите!»
«Молодой господин!» Сяо Е, казалось, потеряла всякую осторожность. Она опустилась на колени, голос ее дрожал от отчаяния. «Эта ничтожная слуга осмеливается умолять вас! Не забывайте о великом деле мести!»
Хэлань Джэнь, склонив голову, рассматривал ее. «Что ты сказала?»
Девушка вся затряслась, но, стиснув зубы, подняла заплаканное лицо. «Пусть я умру, но позвольте мне сказать. Мы ждали этого дня так долго, столько людей погибло. Все решится завтра. Если вы позволите женщине ослепить вас и сорвать наши планы, как же мы ответим перед памятью рода Хэлань?»
Лунный свет упал на его лицо, сделав его мертвенно-бледным. «Благодарю за преданность», — произнес он. И прежде чем кто-либо успел пошевелиться, взмахнул рукой. Сяо Е отлетела к стене, кровь хлынула у нее изо рта.
Я вскочила с кровати, забыв, что на мне лишь тонкая сорочка, и бросилась к ней. Девушка, бледная как воск, судорожно схватила ртом воздух, не в силах вымолвить ни слова. «Хэлань Джэнь!» Я, задыхаясь от ярости, глядела на этого бледного демона, который мог так легко поднять руку на преданную ему служанку. Он лишь отряхнул рукава.
«Уведите ее!»
Стражи уволокли Сяо Е прочь. В последний миг ее потухший взгляд еще успел обратиться к нему, полный немого укора. Хэлань Джэнь сел на край кровати, той самой рукой, что только что нанес удар, он коснулся моего лица. Я застыла, спина прижалась к стене, по телу пробежали мурашки.
«Убивать — это просто!» Он улыбнулся, отводя прядь волос с моего лица. «Я не считаю трупы, но когда думаю, что завтра убью тебя, мне становится неприятно».
Его глаза, черные как смоль, в лунном свете отсвечивали неестественным блеском, в них читалась подлинная скорбь.
«Небо всегда забирает то, что мне дорого. Чем сильнее люблю, тем вернее потеряю».
Он приблизился вплотную, заставляя меня встретиться с ним взглядом.
«Да, я проклят. Все, что я люблю, гибнет у меня на глазах».
Его безумный взгляд заставил меня содрогнуться, но больше всего поразило слово «люблю».
«Ты достойна быть моей, жестокая, прекрасная, коварная».
Он приподнял мой подбородок, рассматривая с болезненной нежностью.
«Если бы я не был принцем Хэлань, если бы не был твоим врагом, ты бы так меня ненавидела?»
«Я не ненавижу тебя за имя», — ответила я, глядя на его дьявольско прекрасные черты, действительно достойные принца. «А за то, что ты обижаешь слабых, мстишь невинным и живешь только убийствами». Он не рассердился. В его глазах мелькнула горькая понимающая усмешка.
«Я рожден таким, Такова моя судьба!» Я хотела возразить, но какие слова найдешь перед такой бездной отчаяния? Его пальцы скользнули по моей щеке.
«Знаешь, как я выжил? Без жестокости, без удара первым, меня бы убили. Никто не щадил меня, кроме матери, кроме тебя».
Он закрыл глаза. «У вас такие мягкие сердца». Хэлан Джейн передо мной был словно незнакомец, одинокий, потерянный ребенок, в котором не осталось и следа от привычной жестокости.
«Когда ты взяла нож, чтобы убить меня, в твоих глазах не было страха. Ты способна на убийство, я знаю, но ты не сделала этого. Твой взгляд стал мягким, как у матери. В тот момент я был готов умереть от твоего клинка, понимаешь?»
Его руки медленно обняли меня, прижав к груди. Я чувствовала, как бешено стучит его сердце. В этот миг я не сопротивлялась. Затаив дыхание, в самый уязвимый момент его жизни я тихо прошептала. «Хэлан Джейн, если бы ты выбрал мирную жизнь, нашлись бы женщины, готовые подарить тебе тепло». Он прервал меня, улыбаясь.
«Мне не нужно много женщин, нужна лишь ты и голова твоего мужа».
Ледяной ужас сковал меня, я лишь горько рассмеялась. «Даже если ты убьешь Сяо Ци, твое царство не воскреснет, ты лишь погубишь еще больше соплеменников». В его угольно-черных глазах, как ночной туман, расползлась жестокая усмешка.
«Послушай одну историю».
Он опустился на циновку рядом.
В царстве Хэлань жила прекрасная принцесса, настолько чистая, что взглянуть в ее сторону казалось кощунством.
Его глаза встретились с моими.
«Ты похожа на нее. Ее выдали за самого доблестного воина. Но на свадьбе тюркский принц, плененный ее красотой, похитил ее у всех на глазах. Король Хэлань не посмел противиться. Она родила близнецов».
Он рассказывал ровным голосом, будто говорил о чем-то далеком.
«Дети стали позором для рода. Их изгнали из дворца. Лишь верный капитан стражи помог вырастить их, обучив мальчика письму и мечу».
Глядя на его изящный профиль, я почувствовала, как сжимается мое сердце.
Когда девочка заболела, мать умоляла родню о помощи, но те назвали мальчика выродком и прогнали их. А потом тюркский принц вернулся и забрал сына.
«Зачем? Он же отрекся от него!» – не удержалась я.
Его единственный наследник погиб в бою.
Его смех прозвучал, как удар кинжалом.
Когда началась война между империей и тюрками, Хэлань оказался между двух огней. Мальчик, теперь уже в тюркском стане, бессильно наблюдал за гибелью родины.
Он запрокинул голову, но слезы все равно скатились по щекам.
Когда пал последний оплот тюрков, он выпросил отряд, чтобы спасти мать, но опоздал на один день. Сяо Ци уже стер Хэлань с лица земли. Во дворце не оставили в живых никого. Надеясь, что мать уцелеет, он ринулся в деревню, но нашел лишь пепелище. Две обугленные фигуры, мать, обнимающая дочь.
Мир вокруг меня перестал существовать. Перед глазами встали горящие дома, искаженные ужасом лица. Война не пощадила никого, ни знати, ни крестьян. За каждым великим полководцем море крови и костей. Хэлан Джейн окаменел, его пальцы сжимали мою руку с ледяной силой.
Все, что я любил, обратилось в пепел. Нет родины, нет рода, нет дома. Я призрак, которому некуда вернуться.
В его глазах вспыхнуло иступленное безумие.
«Зачем мне мстить за Хэлань? Я для них тюркский выродок, но это не важно. Дикарь я или вождь, лишь бы отомстить за них. Пусть виновные заплатят в 100 раз дороже».
Что я могла сказать? Не только он. Каждая жертва войны теряла матерей, сестер, отцов. Для того мальчика они были последним светом. Его боль была понятна, но его ненависть была направлена на моего мужа, на мою страну. И я стала пешкой в его месте.